Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинская оппозиция отказывается от участия в работе парламента. Каким будет ответ Михаила Саакашвили? Новые перестановки в российских органах власти. Сергей Иванов не вошел в состав Совета Безопасности. Кто победил и кто проиграл в кремлевской аппаратной войне? Леонид Черновецкий переизбран мэром Киева. Что это значит для политической борьбы на Украине? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции сегодня собрались перед зданием парламента Грузии с требованием отменить итоги парламентских выборов 21 мая, поскольку считают эти результаты сфальсифицированными. Эта массовая акция протеста прошла сразу, непосредственно сразу после того, как Михаил Саакашвили принял на центральной площади города военный парад по случаю 90-летия провозглашения первого независимого грузинского государства. С подробностями из Тбилиси о сегодняшнем горячем политическом дне корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Политическая напряженность в Грузии, противостояние властей и оппозиции, продолжающееся уже несколько месяцев, наложило отпечаток на празднование 90-й годовщины со дня провозглашения государственной независимости. Казалось бы, круглая дата и общенациональный праздник создавали предпосылки для масштабных торжеств. В прошлом году, в День независимости, когда отмечалась 89-я годовщина декларации о провозглашении Грузинской Демократической Республики, на проспекте Руставели прошла половина всей грузинской армии, 20 тысяч солдат и офицеров, сотни единиц тяжелой военной техники, пролетали военные самолеты и так далее. А президент Саакашвили выступил с 40-минутной речью. Однако в нынешнем году Михаил Саакашвили вообще не выступал на параде. Он предоставил слово президенту Польши Леху Качинскому, который приветствовал граждан Грузии и пообещал всяческую помощь в процессе вступления Грузии в НАТО. Затем по проспекту Руставели прошли несколько батальонов командос и около 10 самоходных артиллерийских орудий. Президент поздравил собравшихся с Днем независимости, выразил восхищение грузинскими солдатами и офицерами, защищающими родину в Ираке, и на этом торжества завершились. Именно в этот момент, когда президент и высокие гости все еще находились на трибуне, на проспекте Руставели показались первые колонны сторонников оппозиции. К политическому блоку «Объединенная оппозиция» присоединились также лейбористы и христианские демократы. То есть в митинге протеста участвовали, по сути, все оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер в ходе состоявшихся в минувшую среду парламентских выборов. Оппозиционеры заняли площадь перед зданием парламента, при этом одна из колонн двинулась в сторону главных ворот, однако там ей путь перегородили солдаты внутренних войск, вооруженные дубинками, щитами и капсулами со слезоточивым газом. Произошли небольшие стычки, и сторонники оппозиции были вынуждены отступить. Оппозиционные лидеры заявили, что они отказываются от депутатских мандатов в знак протеста против тотальной фальсификации выборов. Более того, оппозиция предъявила властям ультиматум – отменить официально объявленные результаты парламентских выборов и назначить новые выборы. В митинге протеста участвовали десятки тысяч человек. Президент Саакашвили на совместном брифинге с президентом Качинским довольно твердым тоном заявил, что не намерен выполнять ультиматум оппозиции. Грузинский народ в ходе выборов высказал свое мнение, и все обязаны это мнение уважать. Может быть, кое-кто и откажется от работы в парламенте, но я уверен, много представителей оппозиции все-таки будет работать и заседать в законодательном органе. Политолог Рамаз Сакварилидзе считает, что у оппозиции мало ресурсов, чтобы заставить власти пойти на компромисс.
Напряженность в обществе существует по результатам этих выборов. И протест существует. И так легко перепрыгнуть через этот протест, наверное, будет трудно. Но, с другой стороны, ясно и то, что оппозиция не будет ломать двери и нарушать Конституцию и постарается делать все, чтобы лишь проявлением этого протеста вынудить власти принимать или иные решения. Но только проявление протеста, только демонстрация этого протеста, я не думаю, что приведет к ощутимым пока результатам. Ни одна власть, ни в одной стране не пойдет так легко на изменение своих решение.
Вечером, не дождавшись ответа от властей на ультиматум, оппозиционные лидеры призвали своих сторонников разойтись. Впрочем, они обещали вновь собраться к 10 июня, чтобы не допустить проведения первого заседания парламента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сразу после окончания митинга в Тбилиси я говорил с одним из его горячих участников. Это лидер небольшой и не парламентской теперь республиканской партии Леван Бердзинишвили. Мы беседовали о тактике оппозиции и, главное, о причинах, по которым оппозиция считает, что эти выборы были сфальсифицированы. Включаем запись беседы.
Я думаю, что это единственное правильное решение в данной ситуации, когда парламент никак не отражает чаяния и мысли народа. В народе примерно 60-40 в пользу оппозиции, а в парламенте не получали 120-30. То есть Саакашвили сейчас не только конституционное большинство, но и 3/4, что вообще немыслимо, никак не отражает на самом деле политический спектр Грузии. Это нечестные выборы, очень грязные. Это было достигнуто путем некоторых очень и очень интересных современных, так сказать, технологий, которые были придуманы в Грузии. В первую очередь это касается включения криминала в этом деле. Они обещали освободить людей взамен на списки тех избирателей, которые заранее отдавали свои голоса в пользу вот этого человека. То есть они говорили семьям, что вот мы освободим вашего сына, если вы достанете 500 человек, которые дадут свои голоса в пользу национального движения. И они проверяли эти голоса. Второй вариант был напечатано десятки тысяч ложных ID, которые были выданы людям, которые не существуют, или не прописаны, или которые прописались в последние дни, и почему-то люди, которые прописались 20 мая, оказались в списках, которые выращены 1 мая.
Это очень серьезное обвинение, то, что вы говорите. У вас есть доказательная база? Вы готовы в судебном порядке предъявить свои аргументы партии власти?
Это не все, это, конечно, документировано, это все будет представлено и в судебном порядке. Правда, мы не надеемся, что найдем хоть какую-то правду в грузинских судах, которые в последнее время не показали ни одного случая, когда они не повинуются исполнительным властям. Но то, что я говорю, это знает вся Грузия, это не обвинение одного оппозиционера. Это произошло не только в одном районе, например, в Тбилиси или в каком-нибудь Батуми. Это поголовно происходило во всей Грузии.
Оппозиция заявила о готовности, намерении организовать очередную голодовку. Уже в прошлом были и голодовки, были и массовые протесты, были попытки обратиться в суды. Ничего пока не получалось. Есть ли какая-то новая тактика у оппозиции сейчас?
К сожалению, нет. К сожалению, вот мы сегодня видели, что вышло очень много людей, мы тоже поучаствовали в этом. Мы прошли полгорода, был митинг, но ничего большего пока не было. То есть у оппозиции в данный момент нет единого согласованного плана действий. Что касается голодовки, мы были против голодовки тогда, и это никак не действует на наших властей. Они плевать хотели на оппозиционеров, которые хоть погибнут все вместе и поголовно. Это не Советский Союз, где можно было давить на советских властей путем диссидентского движения. Тогда за нами был Запад. В данный момент Запад нам не поможет, потому что Запад видел, что ничего такого не происходило на выборах, естественно. Они не видели подкупа, потому что это не происходило на их глазах. Они не верят, естественно, никаким таким разговорам, потому что им хотелось бы, чтобы было все хорошо. Ну и что, что Саакашвили разогнал митинг 7 ноября, чуть не убил всю нацию. За это благодарная нация ему отдала 60% голосов.
Вам понравился сегодня военный парад? Сейчас модно стало военные парады проводить. Вот в Москве там самолетами даже было. Теперь Михаил Саакашвили показал всему миру свою армию. Вы гордитесь, как грузин, тем, что у вас такие вооруженные силы?
Мы не видели этого парада, потому что именно в это самое время мы шли походом с одного места города в другое место. Я вообще думаю, что такая страна, как Грузия, которая имеет территориальные проблемы, и которая страна, в принципе, проигравшая все войны в последние годы, не должна гордиться никакой армией. Эта армия была выведена не для устрашения всего мира, для устрашения собственной оппозиции. Кстати, Саакашвили вместе с господином Качинским, который его всегда поддерживает, вот они быстро убрались оттуда, как только узнали, что народ подходит. То есть военные прошли, и как только народ подошел, там нас было много, немало, сразу, значит, они очень быстро. В этом году парад был не такой громоздкий, как обычно.
А все-таки что вы собираетесь делать? Вот мы с вами говорим сейчас о тактике оппозиции. Сейчас еще не будут оппозиционные депутаты работать в парламенте. Возможностей переговоров у власти все меньше. Саакашвили чувствует себя победителем, у него много голосов, у него нет фактически оппозиции сейчас в партии. Вы против голодовки, что же делать?
Я думаю, что в первую очередь надо работать именно на партийной основе. Надо дать им возможность показать всему миру, что такое однопартийный парламент. То есть пусть они работают, мы будем продолжать свою партийную работу. На самом деле у нас сугубо советская проблема. У нас сугубо советская власть. Надо вести себя более мудро, надо договориться в первую очередь, чем занимаются в первую очередь. Надо разобраться, кто есть кто. Есть люди в грузинской оппозиции, которые зайдут в этот парламент, потому что они управляемы со стороны властей. Они создадут хоть какую-то видимость в борьбе. Надо разобраться, кто есть кто. А тем, которые останутся, которые являются, так сказать, политическими силами, надо договориться, кем мы будем заниматься.
Один из лидеров грузинской оппозиции Левон Бердзинишвили. Мы обязательно в программах «Время свободы» представим вам подробно и точку зрения правительственной стороны Грузии. Еще одна тема, связанная косвенно, по крайней мере, с тем, что происходит сегодня в Грузии. Министерство обороны Российской Федерации выразило несогласие с выводами миссии ООН в Грузии, которая заявила, что грузинский беспилотный самолет, который был уничтожен над Абхазией 20 апреля, сбит российским истребителем. Такая точка зрения у российского Министерства обороны была всегда. Сегодня ее только подтвердили. Ни о каком нарушении государственной границы Грузии, тем более об уничтожении беспилотного летательного аппарата, не может быть и речи. Это заявление представителя Министерства обороны. Другие, не столь близкие к Министерству обороны политики, говорят о том, что отчет миссии ООН может быть объективным. Зампредседателя комитета Госдумы России по безопасности Геннадий Гудков заявил, что, скорее всего, это был российский истребитель. Депутат предположил, что уничтожение беспилотника стало реакцией российской стороны на вызывающие шаги грузинских военных. Гудков добавил, что на выводы миссии ООН России реагировать никак не надо. Об этом корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
20 апреля заместитель министра обороны непризнанной республики Абхазия Алексей Зайцев заявил, что на территории республики сбит беспилотный самолет-разведчик военно-воздушных сил Грузии. По словам Зайцева, самолет был сбит силами ПВО Абхазии. Тбилиси утверждали, что беспилотник сбил российский истребитель МиГ-29, который незаконно находился в воздушном пространстве Грузии. Грузинские власти предоставили видеозапись инцидента. Представитель российских военно-воздушных сил назвал эти заявления нонсенсом. По сообщениям российских средств массовой информации, еще один грузинский беспилотник был сбит на территории Абхазии 18 марта. Затем два самолета были сбиты 4 мая и один 8 мая. Но на этом сообщение из Абхазии о сбитых грузинских самолетах поступать не перестали. 12 мая Сухуми заявил о еще двух сбитых самолетах. Количество сбитых грузинских беспилотников выросло, по сообщениям властей Абхазии, до 7. Миссия ООН сочла, что грузинский беспилотный летательный аппарат 20 апреля в небе над Абхазией сбил российский самолет. Глава Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганов убежден, что из Тбилиси поступает недостоверная информация.
С одной стороны, абхазы совершенно правы, поскольку точно известно, что президент Грузии закупил 8 комплектов, в том числе 5 наблюдателей, один комплект, который корректирует огонь, и вполне возможно, что могут быть еще и высокоточные боеприпасы. Грузинские войска не имеют права, в том числе и Министерство внутренних дел, над регионом, находящимся под международным контролем, до сих пор еще ООН, поскольку там действует миссия связи по наблюдению ООН, пилотировать эти самолеты. На второй вопрос, конечно, есть две возможности сбить эти самолеты. Да, действительно, Грузия говорила о том, что якобы этот самолет является российским, но те кадры, которые были показаны, они не говорят о том, что действительно этот самолет летел на территорию Абхазии. Многие полагают, что якобы это учебный боефильм, снятый израильскими военнослужащими, и предполагают, якобы это было побережье Сирии. Ну и второй момент. Грузия хочет преуменьшить возможности абхазской ПВО.
Вы полагаете, что грузинский самолет сбили абхазские силы ПВО?
Я так считаю, да, вполне возможно.
Как вы относитесь к идее замены российских миротворцев на любых других?
Резко отрицательно. Генеральный секретарь, я просто ссылаюсь на те слова, которые были сказаны 23 января 2008 года, где пан Ги Мун выслал о том, что единственная возможность нормализации – это именно Московское соглашение. Российские миротворцы, они действительно показали то, что они действительно миротворцы. И за это время погибло более 80 человек, больше от огня грузинских войск. Ну, поэтому я считаю, что ежедневный поток недостоверной информации, которая в Тбилиси. Он, во-первых, принижает роль миротворческих сил, дискредитирует деятельность не только миротворцев, но и миссии связи. Но принижает роль поддержания мира.
Говорил глава Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способны ли судебные иски оппозиционных партий заставить власть отменить итоги парламентских выборов? Об этом говорим с членом ЦК КПРФ Сергеем Серегиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 26 мая. На Украине в Киеве подводят итоги голосования на выборах мэра и депутатов городского совета. Официальные результаты будут объявлены через несколько дней, но уже ясно, что на пост столичного городоначальника переизбран Леонид Черновецкий. Это важно и для тех, кто не живет в Киеве, а может быть даже не живет на Украине, поскольку на Украине продолжается серьезная политическая борьба, и выборы в Киеве, как говорили, могут повлиять на ее ход. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Рекордное число кандидатов, ровно 70, боролись за кресло киевского городского головы. Однако никому из них не удалось опередить действующего мэра Леонида Черновецкого. По предварительным данным, с результатом свыше 30% он оставил далеко позади главных конкурентов – кандидатов от блока Юлии Тимошенко, первого вице-премьера Александра Турчинова и боксера Виталия Кличко. Политическая сила во главе с Тимошенко уступила блоку Черновецкого и лидерство на выборах в Киевсовет. По мнению соратника премьера, депутата Верховной Рады Андрея Сенчина, победа Черновецкого была предрешена.
Политика, которую проводит блок господина Черновецкого, заключается в том, что они концентрируют все ресурсы города в своих руках, а дальше, попросту говоря, стимулируют голосование.
А сам Леонид Черновецкий результаты этих выборов называет сокрушительным поражением Юлии Тимошенко.
Мы фактически переломали самую важную политическую силу в Украине. То есть фактически произошел феномен. В Киеве, в главном городе Украины, они проиграли. То есть те, кто инициировали эти выборы.
Украинскому премьер-министру не удалось завладеть Киевом перед будущей схваткой за главный пост в государстве. По сравнению с прошлогодними парламентскими выборами, блок Тимошенко, судя по всему, получит в Киеве в два раза меньше голосов избирателей. Такой низкий результат эксперты связывают и с недавним укреплением Национальным банком на 4% официального курса гривны по отношению к доллару. Учитывая, что столичные избиратели перестали верить обещаниям Тимошенко, а видят рост цен и нестабильность валютной политики, они не стали голосовать слепо и единогласно, считает политолог Кость Бондаренко. Итоги прошедшего голосования демонстрируют падение доверия ко всем ключевым украинским политикам. Сокрушительное поражение на выборах потерпел пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Он не смог даже преодолеть установленный 3-процентный барьер. Территориальная избирательная комиссия еще не объявила окончательные результаты. Но, скорее всего, в городской совет из 37 партий и блоков пройдут только 7. Пока не ясно, сможет ли оппозиция формировать в Киевсовете большинство для блокирования работы неугодного мэра. Между тем, киевские выборы могут стать катализатором отставки правительства и развала Верховной Рады оранжевого большинства. Пока в этом сомневается однопартиец Тимошенко Сергей Соболев.
Согласно действующей конституции, только фракт может заявить о выходе из коалиции. Ну, вы понимаете, что фракция будет об этом не заявит. В нашей Украине, да, есть порядка десятка желающих на этот процесс пойти, но для этого им надо заручиться как минимум поддержкой еще 40 человек.
По мнению экспертов, судьба Оранжевого Союза может быть решена уже через несколько недель или максимум через несколько месяцев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Руководство оппозиционной партии регионов Украины считает, что киевские выборы станут катализатором развала оранжевой правящей коалиции и могут привести к масштабному политическому кризису на Украине. Означает ли это, что президент страны Виктор Ющенко теперь не будет медлить с отставкой премьера Юлии Тимошенко? Вот что думает по этому поводу украинский политолог Андрей Ермолаев, директор Киевского центра социальных исследований «София».
Я не вижу прямой связи между результатами киевских выборов и возможными событиями в большой политике, в коалиции, в правительстве. Конечно же, эти выборы привносят в политический процесс много новых символов, но тем не менее, причинно-следственной связи буквально здесь нет. Киевские выборы многие считали неким плацдармом для новых наступательных кампаний, политических, предвыборных, но, на мой взгляд, Киев превратился скорее в полигон отработки новых политических постановок, новой повестки для украинской политики, а также отработка технологий, связанных с перераспределением электората. Получается ли изменить структуру помаранчевого электората? Получается ли обеспечить переток симпатии президента и его партии к блоку Юлии Тимошенко? Возможно ли трансформация помаранчевого лагеря в новый проект? Вот эти прагматичные довольно вопросы решались на этой кампании. Причины неудачи и пропрезидентского блока «Наша Украина», и относительно невысокого результата БЮТ, а также, в общем-то, невысокие показатели остальных провластных блоков, совсем не то, что у них не было единого кандидата. Ведь сам единый кандидат является следствием неких долговременных, проверенных, устойчивых союзнических отношений. Мы же имеем обратный парадокс. Коалиция, организовав киевскую кампанию, провела ее в условиях жесточайшей идеологической борьбы. Команды премьера Тимошенко и президента обменивались такими мощными, яркими идеологическими ударами, в которых фигурировали обвинения в фашизации страны, в предательстве национальных интересов, в коррупции, что зритель киевский, который наблюдал за всеми этими событиями, будучи в положении, так сказать, пассивного наблюдателя, оказался просто в состоянии растерянности. И я убежден, что если бы в этих условиях, в условиях такой войны внутри коалиции, внутри правящей власти, предложен был единый кандидат, это не сыграло бы никакой особой роли. Потому что киевляне голосовали исходя из того, что власть и коалиция рассыпаются. Поэтому ни до выборов, ни после выборов сам по себе Киев ничего не подталкивает. Скорее, он как проявление фотографии, как бы вот прояснил, проявил всю эту груду противоречий, нестыковок и несогласованностей. Несомненно, для блока Тимошенко, киевская кампания является элементом противопоставления своих интересов, своих планов команде президента. Уже сейчас мы видим и слышим жесткие заявления представителей блока Юлии Тимошенко о том, что именно президент и его команда способствовали жесткому контролю хода избирательной кампании. По всей видимости, противостояние будет усугубляться и продолжаться. Ну, это противостояние не возникло во время киевской кампании, оно возникло задолго до того и будет иметь свое продолжение. Коалиция в парламенте недолгожитель, уровень напряжения очень высок. И, на мой взгляд, эта коалиция прекратит существование уже до конца нынешней сессии Верховной Рады. И Киев в этом смысле стал прекрасным проектором противоречий и проблем, которые и без того колошматили эту коалицию с момента ее создания.
Украинский политолог Андрей Ермолаев о политической ситуации в его стране. Это «Время свободы». Продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По Челябинскому упал грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 9 человек. По предварительным данным МЧС, все они погибли. Московский городской суд отказался освободить из-под стражи Ибрагима Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Адвокаты Махмудова пытались оспорить решение районного суда о продлении их подзащитному срока ареста до 17 августа. Москва опровергла заявление наблюдателей ООН о том, что российские силы сбили грузинский беспилотный самолет над Абхазией. Министерство обороны утверждает, что в тот день российские военные самолеты не летали вблизи границы с Грузией. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг с требованием отменить итоги парламентских выборов 21 мая. Манифестанты считают результаты голосования сфальсифицированными. В России с 1 августа будут увеличены на 15% базовая часть трудовой пенсии и все виды социальных пенсий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин. С учетом повышения страховой части трудовой пенсии общее увеличение составит около 450 рублей, отметила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Кунцевский суд Москвы приостановил до 5 июня деятельность сайта «Ингушетия.ру» по просьбе прокуратуры, которая добивается закрытия оппозиционного интернет-издания. Как сообщил «Радио Свобода» адвокат Калой Ахильгов, в начале июня суд продолжит рассмотрение иска прокуратуры к владельцу сайта Магомету Евлоеву. Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили решение начать с России переговоры о новом партнерском соглашении. Представители ЕС рассчитывают, что переговоры начнутся в июне. Соглашение должно охватывать сотрудничество в экономике, торговле, сфере безопасности, образовании, культуре и науке.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 26 мая, и вот главные темы второй половины этого часа. Новые перестановки в российских органах власти. Сергей Иванов не вошел в состав Совета Безопасности. Кто победил и кто проиграл в кремлевской аппаратной войне? Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отправил в отставку главного тренера команды Авраама Гранта, как оценивают это британские спортивные комментаторы. Французский фильм «20 лет спустя» победил на Каннском кинофестивале. Означает ли это, что Франция наконец поднялась с колен? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Теперь займемся внутрироссийской политической хроникой. Сегодня президиум правительства под руководством Владимира Путина, нового премьер-министра страны, собрался на свое первое заседание. Обсуждались такие животрепещущие темы, как улучшение жизни нефтяников и ветеранов. С подробностями мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин на первом же заседании президиума правительства решил обрадовать нефтяников, рассказав о планах облегчения их жизни путем снижения налогов.
Важная задача – увеличение добычи нефти и стимулирование нефтепереработки. Здесь требуется принять целый комплекс мер, в том числе повысить необлагаемый минимум при расчете налога на добычу полезных ископаемых с 9 до 15 долларов США за баррель.
Путин еще в своем предпремьерском выступлении в Государственной Думе пообещал снизить налоги на нефтяной сектор. Но, видимо, в счет будущих послаблений пока правительство жизнь нефтяникам осложнило. Оно в понедельник повысило экспортные пошлины на нефть. И денег от этого у нефтяной отрасли не прибавится. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков говорит, что одно другому не противоречит.
Подняв в 2003 году, установив вот эти повышенные налогообложения на нефтяную отрасль, правительство смогло погасить внешний долг практически весь, осталась очень незначимая часть, по-моему, 37 миллиардов долларов, но на начало года. Это практически незначимо для бюджета, для экономики в целом. Правительство накопило стабилизационный фонд, который на начало года составил свыше 160 миллиардов долларов. И вот начиная с нынешнего года он реорганизован в резервный фонд и фонд будущих поколений. Свободные средства появились у правительства в то время, как мы видели, что на фоне этого возросшего налогового давления на нефтяные компании, некоторые из них стали активными заемщиками на внешнем рынке, привлекая капитал. И понятно, что с точки зрения экономики, это не самая выгодная ситуация, не самая эффективная. Поэтому здесь есть определенная логика, определенное снижение налогового давления для того, чтобы позволить нефтяным компаниям меньше обращаться на рынок и снижать стоимость привлекаемого капитала, для того, чтобы они начали инвестировать, наращивать объем производства. Вот, собственно говоря, для этого все это делается. Сейчас значительная часть нефтяного сектора сосредоточена в руках государства, поэтому, конечно, вот в свете этого решение выглядит еще более таким очевидным и понятным. Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, но вот таковы реалии.
Кроме нефтяников, Владимир Путин обрадовал малоимущие и заслуженные слои населения, пенсионеров, ветеранов и тех, кто получает пособие на детей.
С 1 августа нам предстоит на 15% увеличить базовую часть трудовой пенсии и все виды социальных пенсий. Будет проиндексирована и страховая часть трудовой пенсии.
Ветераны должны особенно хорошо почувствовать на себе заботу нового кабинета министров.
Свыше 55 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны смогут до 1 мая 2010 года улучшить жилищные условия. это потребует около, примерно, 30 миллиардов рублей дополнительно.
Некоторые экономисты уже говорят, что увеличение расходов на пенсионеров и ветеранов раскрутит инфляцию. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, что это не так.
Ветераны – это на самом деле, конечно, чистой воды популизм, потому что их мало, и как бы это жест, который позволяет Путину получить еще одну порцию популярности и так далее и тому подобное. Но это с точки зрения инфляции ничего не меняет. То, что вы потратите 30 миллиардов рублей на пенсионеров, которые получают среднюю пенсию 3000 рублей, и как бы никто не представляет себе, кто выделяет эти деньги и повысит их. Ну вы поверьте, это копейки. Эти люди, они возьмут эти деньги и побегут в магазин и будут покупать прежде всего отечественную продукцию. Значит, они на самом деле по сравнению с государственными инвестициями и государственными корпорациями, они просто мизер, что они могут добавить к инфляции. То, что мы им не додаем в 10 раз больше, понимаете, и это не просто так, что я вот вам это говорю из гуманных соображений, а из жалости и так далее. Я экономист, поэтому я в профессиональном отношении человек циничный.
Что действительно подгоняет инфляцию, так это крупные государственные расходы на крупные государственные же проекты, утверждает Евгений Ясин.
Инфляция появляется, если говорить о регулируемой ее части, от крупных государственных расходов, из которых берут откат. Это государственные инвестиции, это расходы на оборону, на вооружение, это другие такие же вещи, трансферты в регионы и прочее, которые вот где есть как раз промежуточные инстанции. Вот когда говорят о том, что нужно тратить большие деньги на строительство дорог, вы сразу вычитаете как минимум 30%. Это то, что уйдет на откат. Значит, если это так, ну хотя бы наполовину так, то ясно, что на самом деле источником инфляции, то есть как бы генератором инфляции являются эти деньги.
Евгений Гавриленков из компании «Тройка Диалог» также полагает, что вложение денег в госкорпорации – это достаточно инфляционный способ отказа от сырьевой экономики.
На фоне этого денежного изобилия и на фоне такой щедрости бюджетной мы видим, инфляция пошла вверх. Инфляция достигла 14.3% в годовом исчислении. И это означает, что вот те средства, которые были выделены, в том числе и тем же самым госкорпорациям, они обесценивали.
Многие заметили, что Владимир Путин, называя размер затрат на пенсии и пособия, говорил об абсолютных цифрах, а не о процентах расходов бюджета. Ведь в таком из суммы бы выглядели куда скромнее. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня обнародован новый состав Совета Безопасности России. В разные периоды новейшей истории этот совещательный орган при президенте России играл разную роль. В зависимости от того, кто его возглавлял, утратившие политический вес чиновники или близкие к первому лицу государства функционеры. Новым Советом Безопасности руководит бывший руководитель Федеральной службы безопасности Николай Патрушев. Наблюдатели обращают внимание на тот факт, что в состав СБ не включен прежде влиятельный первый вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов, которого еще год назад прочили в преемники Владимира Путина. У Совета Безопасности России я беседовал с информированным московским военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
Совет Безопасности при Путине, по крайней мере, играл чрезвычайно важную роль. Это было такое политбюро. Узкий круг ближайших Путину сотрудников, которые возглавляют в основном внешнеполитические и силовые структуры, и Путин советовался с ними чаще, чем с кем бы то ни было другим. Это происходило еженедельно. Другой вопрос – роль секретаря Совбеза и аппарата Совбеза. На протяжении всей истории это зависело от того, насколько близок секретарь Совбеза к президенту. И вот, например, в эпоху, когда секретарем Совета Безопасности был Сергей Борисович Иванов в 2000 году, это был чрезвычайно важный и влиятельный пост, поскольку тогда он реально осуществлял координацию между силовыми ведомствами, писал важнейшие документы, такие как военная доктрина, концепция внешней политики и так далее. Когда на этой должности оказался господин Рушайло, а потом Игорь Иванов, человек, который явно выражал какие-то сомнения в том внешнеполитическом курсе, который проводил Владимир Путин, этот орган утратил свое значение именно как институт, готовящий решение президента.
Ну вот чего можно ждать сейчас, когда во главу его назначен бывший начальник ФСБ Николай Патрушев?
Это один из наиболее интересных вопросов. Вот от того, как Медведев будет относиться не к самому Совету Безопасности, поскольку де-факто там представлены высшие сановники государства. Так или иначе, этот совет будет функционировать. А вот к тем решениям и документам, которые будет готовить аппарат Совета Безопасности, какие полномочия получит господин Патрушев в отношении силовых структур, этим и будет определяться его влияние. Пока что возможно, как и то, что это такой вариант почетной пенсии, как это было в случае с Рушайло и Ивановым, или это важное место координатора всех силовых ведомств.
Согласно нынешней структуре российской власти, Совет Безопасности – это орган при президенте, верно я вас понимаю? То есть фактически это орган, за которым приглядывает президент сейчас?
Это орган, который должен обеспечить президента всей необходимой информацией по вопросам внешней политики и безопасности для принятия решений.
Не вошел в этот состав Совета Безопасности бывший первый вице-премьер российского правительства, бывший министр обороны, один из потенциальных кандидатов на пост президента Сергей Иванов. О чем это может свидетельствовать?
Сергей Борисович Иванов потерпел очевидное, очень серьезное аппаратное поражение. Ну, как мы помним, Владимир Владимирович Путин постоянно устраивал своим кандидатам в президенты всевозможные испытания, регулярно унижая их и ожидая, вот кто взбрыкнет. Так получилось, что, похоже, Сергей Борисович на одном из таких крутых поворотов взбрыкнул, и это ему не простит. Еще, по-моему, очень забавно в этой истории то, что, потерпев такое колоссальное аппаратное поражение, Сергей Борис остался на производстве вооружений. Его главная работа как вице-премьера – это подъем нашего военно-промышленного комплекса. Агентство по оборонным поставкам теперь возглавляет другой лузер, бывший руководитель наркоконтроля господин Черкесов, который тоже, очевидно, проиграл и отправлен вот в это агентство по оборонным поставкам, как некогда отправляли проштрафившихся партийных деятелей заниматься сельским хозяйством. После вот того чудовищного индустриального грохота, который происходил и происходит по поводу после парада в Москве, когда все наперебой говорят о том, как стремительно и замечательно проходит перевооружение в нашей армии.
Свидетельствует ли то, о чем вы говорите, что в руководстве силового блока происходит какое-то заметное перераспределение сил? Или речь пока просто идет об такой обычной кадровой чехарде?
Какие-то очень важные перемены под этим ковром происходят. Одно из важнейших вообще событий для всего силового блока – увольнение от должности господина Иванова. Я имею в виду Виктора Иванова, который в течение 8 лет решал, какой генерал какую должность займет. И, похоже, пользовался полным доверием со стороны Владимира Путина, который утверждал эти решения. Вот сейчас одна из группировок этого мощнейшего инструмента управления силовыми органами лишилась. Непонятно, кто подберет это гигантское, это очень важное наследство. Совершенно очевидно, что разведены сошедшиеся в прямом конфликте Патрушев и Черкесов, когда один обвинял другого, публично обвинял другого в продажности, в измене чекистским идеалам и так далее и тому подобное. Много историй происходит. Схватка под ковром, и мы узнаем о ее результатах, наблюдая выброшенный из-под ковра труп побежденного.
Известный московский военно-политический эксперт Александр Гольцев. Гольц, он помогал мне анализировать новый состав Совета Безопасности России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Чуть раньше, чем обычно, в итоговом выпуске программы «Время свободу» представлю вам обзор печати. Главная новость, которая сейчас бурно обсуждается комментаторами британских газет, это увольнение Романом Абрамовичем тренера футбольного клуба «Челси» Авраама Гранта. Это решение стало результатом неудачного по меркам «Челси» сезона, в том числе проигрыша в финале Лиги чемпионов в Москве соперником из «Манчестер Юнайтед». Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Газета «Индепендент» отмечает, что когда футболисты «Челси» слушали на стадионе «Лужники» в Москве напутственную речь своего главного тренера перед выходом на поле, они с трудом понимали, что он им хочет сказать. По словам одного из них, казалось, что Грант нервничал больше, чем его команда. Лондонская «Гардиан» также подчеркивает, что одним из изъянов Гранта была неспособность заслужить уважение ключевых игроков «Челси». Из-за его нередких тактических ошибок игроки звали его не Авраам Грант, а Авраам Кант, в переводе «Авраам не могу». Известный футбольный комментатор Рой Коллинз пишет в Daily Telegraph, что судьбу Гранта можно было безошибочно предсказать еще в сентябре прошлого года, когда он принял предложение Абрамовича возглавить Челси. Любой тренер, назначенный только на основании того, что он близкий друг владельца клуба, может быть с легкостью уволен. Самое поразительное, отмечает комментатор, что в процентном отношении Грант добился больших успехов, чем его предшественник на посту главного тренера Челси Жозе Моуринье. Однако при этом вас не покидало ощущение, говорит он, что этих достижений команда добивалась не благодаря Гранту, а вопреки ему. Однако другой известный футбольный комментатор Джонатан Уилсон в интервью «Радио Свобода» не соглашается с этим мнением.
Если вы посмотрите на список достижений Гранта, то он способен убедить каждого. Этот список очень и очень впечатляет. Чемпионат Англии Челси не выиграл вовсе не из-за Гранта, а из-за Моуринью. Достижения Гранта ничем не уступают достижениям других тренеров Челси. В конце концов, поражение Челси в Москве – дело случая, дело везения. Грант здесь ни при чем. Мне Грант всегда казался человеком, обладающим чувством собственного достоинства, сдержанным, ответственным. Думаю, что он просто жертва обстоятельств. Кое-кто обвиняет его в том, что он недостаточно жесток с игроками и не нашел с ними контакта в раздевалке. Винить в этом можно и самих игроков, у которых тоже есть свои пристрастия. Все, в чем его обвиняют, не имеет отношения к чисто спортивным достижениям. Впрочем, никого не удивило увольнение Гранта. Он казался очень одиноким и печальным, когда получал свою медаль в Лужниках в Москве. Особенно по контрасту с сияющим Алексом Фергюсоном. Этот контраст уже тогда заставил предположить, что Грант уйдет. Однако я продолжаю испытывать к нему симпатию.
Списки возможных претендентов на освободившуюся вакансию в Челси публикуют все британские газеты. Чаще других эти списки возглавляет нынешний наставник сборной России Гус Хиддинг. Однако его агент уже заявил, что он не намерен оставить работу в России. В списках также значится главный тренер миланского Интера Роберто Манчини, бразилец Луис Филиппе Скалари, бывший наставник английской сборной Свен-Горан Эриксон, голландец Франк Райкард, называют и британского специалиста Марка Хьюза. В списках значится и экс-тренер Челси Жозе Моуринье. Однако, как отмечает «Индепендент», кто бы ни возглавил сейчас Челси, каким бы знаменитым и прославленным тренером он ни был, он неизбежно станет покорным исполнителем капризов Абрамовича, чего бы он ни достиг. Кто бы им ни стал, подобно Гранту, в момент, когда он ступит на стадион Стэмфорд-Бридж, он окажется потенциальным неудачником. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Во Франции с удовлетворением восприняли победу национального кино на крупнейшем в мире и домашнем для французов кинофестивале. Золотую пальмовую ветвь фестиваля присуждена фильму режиссера Лорана Канте «Между стен» в английском переводе «Класс». Среди других лауреатов – актеры Клинт Иствуд и Катрин Денёв, Бенисио Дель Торо и режиссеры «Братья Дарденны». Российский режиссер Валерия Гай Германика получила специальную премию жюри конкурса «Золотая кинокамера» за полнометражный дебют «Фильм «Я останусь». Это рассказ о трех московских старшеклассницах, которые готовятся к школьной дискотеке, самому важному событию в их жизни. Теперь подробнее о главном победителю Бернару Канте 47 лет, его родители, что немаловажно, учитывая специфику нового фильма «Школьные учителя». Свой первый полнометражный фильм «Отдел кадров» он снял в 1999 году, другие его картины на подработке «Дорога на юг». Автор нескольких киносценариев, лауреат нескольких французских профессиональных наград, в том числе премии «Сезар» за лучший дебют. О причинах успеха фильма «Класс» и его режиссера из Франции известный московский кинокритик Андрей Плахов.
Фильм Лорана Канте хорош тем, что он очень живой, очень эмоциональный, построен на остро актуальных реалиях современной Франции и рассказывает о том, что волнует действительно сегодня европейцев, в частности французов, очень простым, человеческим и общепонятным языком. При этом картина не выглядит примитивной, наоборот, в ней довольно тонко применен метод соединения документальных фактур и игрового материала. Большинство актеров, которые играют, не профессионалы. Действие происходит в школе, в одном из пределах одного класса, который можно, мягко говоря, назвать мультикультурным. Там практически нет белых лиц. И учитель французского языка пытается цивилизовать эту довольно дикую орду подростков, приобщить их к культуре, к пониманию хорошего французского языка, который им кажется абсолютно ненужным, неприемлемым и непригодным в их существовании. Вот на этом конфликте культур, поколений строится сюжет фильма, но при этом он абсолютно не абсолютизирует эти противоречия, хотя показывает их настоящий драматизм. Картина сделана с большим юмором, теплом и с оптимизмом. Она показывает, что все-таки, несмотря на все эти противоречия, человеческий контакт возможен, и учителю в итоге удается его установить. Я думаю, что здесь удачное сочетание, вот продолжение, с одной стороны, традиции французской психологической литературы, даже я бы сказал. Кстати, это экранизация книги, написанная человеком, который стал прототипом героя фильма, и современного такого квазидокументального киноязыка. Лоран Канте, режиссер, который давно интересуется именно этим срезом кино и развивает именно эту эстетику на грани документа и фикции. Его первая картина называлась «Человеческий ресурс», или по-нашему ее можно перевести как «Отдел кадров». Он снял уже 4 фильма, все они были успешны, хотя и в разной степени, и все затрагивали острые общественные и этические проблемы. Но вот новый фильм «Класс» действительно оказался наиболее успешным, еще и потому, что он попал в контекст фестиваля. На фестивале было очень много вымороченных, переусложненных картин, в которых даже попытки говорить о реальности были замутнены вот этим сложным кинематографическим языком. А картина «Класс» оказалась в этом смысле абсолютно гармоничной, легкой для восприятия, эмоциональной. Она воздействовала на жюри под председательством Шона Пенна, и на публику, и на критику. Ей устроили овацию, и поскольку она была показана в последний день фестиваля, именно так случилось, что она и оказалась как бы эмоциональным и художественным пиком всего фестиваля.
Российский кинокритик Андрей Плахов. Почему для Франции проблема межэтнического понимания стала столь актуальной? Как фильм «Канте» будет воспринят во французском обществе? Из Парижа международный обозреватель «Свободы» Семен Мирский.
Возрождение интереса к социальному кино, жанру, сильно подзабытому со времен итальянского неореализма 50-х годов. Реализм так реализм. Картина воспринята здесь прежде всего как ценный вклад в дискуссию о судьбе французской системы просвещения. Решение Каннского жюри было оглашено в разгар забастовок во французских школах. Кто бы ни стоял за этими забастовками, профсоюзы учителей, родительские комитеты, инициативные группы школьников, при всех разногласиях и противоречиях интересов, все они сходятся в одном. Французская система школьного обучения нуждается в глубинных реформах. Попробуем продемонстрировать это на примере одной из сцен фильма. Родительское собрание, на котором, как водится, присутствуют главным образом матери школьников, ибо у отцов, когда они вообще живут с семьей, имеются другие заботы. Камера долго останавливается на лице женщины, не столь давно эмигрировавшей во Францию из одной из мусульманских стран и ни слова не понимающей по-французски. Среди других родителей не находится ни одного, кто мог бы или хотел бы перевести этой женщине то, что говорит стоящий у доски классный учитель. Помимо пресловутой проблемы некоммуникабельности, якобы столь характерной для современного общества, эта сцена ставит вопрос о языке не в качестве метафоры, а как конкретного средства общения между людьми, хотя и являющимися гражданами одной страны, но лишенными возможности общения друг с другом. 24 ученика школы имени Франсуазы Дольто в 20-м квартале Парижа живут и учатся в районе, в котором добрая половина семей находится в той же ситуации, в которой оказалась мама одного из школьников, не понимающая языка на котором учится ее ребенок. Но добавим тут же, что фильм Лорана Канте при всей своей политической, скажем так, левизне и ангажированности, это все-таки фильм, а не программный документ. И ценность его не в указании конкретных путей решения проблемы, а в осознании неблагополучности нынешней ситуации.
Из Парижа Семен Мирский. Интересно, что сразу после победы фильма «Класс» режиссеру не позвонил президент Франции Николя Саркози и не поздравил его с победой. Похоже, что во Франции вообще не считают, что страна поднялась с колен, ведь главный приз Каннского кинофестиваля французские режиссеры не получали уже 22 года. Почему? Об этом кинокритик Андрей Плахов.
Я не думаю, что французское кино куда-то уходило, если оно не получало золотой пальмовый ветвь, в этом было, может быть, проявление каких-то случайностей, а может быть, даже определенной скромности французского кино, потому что французы никогда не пытались давить на жюри Каннского фестиваля, и хотя и выставляли свои лучшие фильмы в конкурс, но довольствовались тем, что получали или какие-то второстепенные призы, или не получали ничего. Последний раз французы получали золотой пальмовый ветвь в 1987 году, это был фильм «Под солнцем сатаны» Мариса Пиала, который сегодня считается классикой. Но тогда, как известно, эту награду освистали самого режиссера. Это было компромиссное решение в год 40-летия Каннского фестиваля. С тех пор ничего не было, и все вспоминали уже как легенду когда-то успех «Шербурских зонтиков» или «Мужчины и женщины». Вот теперь все-таки французское кино получило по заслугам в лице Лорана Канте. Это, конечно, немножко странно, потому что ни Годар, ни Трюфо, ни Брессон, ни другие действительно очень крупные французские режиссеры не получали этой награды. Видимо, это судьба. И с другой стороны, Лоран Канте, режиссер интересный, развивающийся, современный, так что можно сказать, что эта награда заслужена.
Сегодняшний факт. Во Франции оценивают победу режиссера Лорана Канте с фильмом «Класс» на Каннском кинофестивале. Сегодня гостями рубрики «Сегодняшний факт» были известный московский кинокритик Андрей Плахов и международный обозреватель «Радио Свобода» из Парижа Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 мая. Над этой программой сегодня работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона с вами в этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей Александр Генис с американским выпуском программы «Поверх барьеров». Среди сюжетов сегодняшней программы моего американского коллеги рассказ о премьере нового фильма о приключениях Индианы Джонса. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия, огромное спасибо!
Благодаря победе Димы Билана в следующем году конкурс Евровидения пройдет в России.
Израиль даже в обмен на мир и намерен немедленно покидать голландские высоты.
Потерпел крушение самолет Як-52 компании «Авроавиа».
Я многого ожидаю от избрания нового президента Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи.
Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.